Разворот на восток.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Это радио «Спутник». Здесь у нас по-прежнему программа «Разворот на восток». Игорь Ивановский, так меня зовут. Рядом со мной в студии востоковедов, реконист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, еще раз привет.
Игорь, привет.
Ну что, ко второй теме перейдем. Ближний Восток, конфликт между Израилем и Палестиной, который грозит таки выйти за пределы этих двух государств.
Целый ряд событий на этой неделе. Каждую неделю мы, да, следим за происходящим в этом регионе, и на этой неделе никакого исключения не произошло. Опять же, целый ряд событий, которые привлекают наше внимание, назначение нового премьера в Палестине и осложнение, дальнейшее осложнение между демократической администрацией Соединенных Штатов Америки и правительством Биньямина Нетаньяху в Израиле, ну и обострение на севере Израиля, на юге Ливана, между Хизбаллой и Нетаньяху. Специально я именно говорю Нетаньяху и Хизбаллой, потому что, ну, здравый смысл подсказывает нам, что ни тем, ни другим большая война сейчас там не нужна, а нужна она, может быть, какому-то узкому кругу лиц. Сейчас попытаемся разобраться, что там происходит, почему это происходит сейчас и к чему это может нас всех привести. С нами на связи Аббас Джума, российский журналист-международник, большой эксперт по Ближнему Востоку, руководитель пиар-службы благотворительного фонда «Своим». Аббас, дорогой, приветствуем.
Здравствуйте.
Спасибо большое за приглашение.
Аббас, ты следишь за этими событиями в режиме онлайн. Скажи, пожалуйста, чем нынешнее обострение между Хизбаллой и Израилем отличается от предыдущих? И как тебе кажется, кому сейчас это нужно больше всего?
Ну, я бы сказал так. Процесс противостояния между Хизбаллой и Израилем, он непрерывен. Это не какие-то два отдельных противостояния. Вот было одно, теперь другое, и можно их сравнить. Нет. Но действительно оно усиливается. Я в режиме онлайн практически наблюдаю за процессом этого противостояния. Я смотрю, что говорят в Хизбалле, их отчеты читаю, слежу за реакцией в Израиле, делаю вывод, что ситуация накаляется. То есть это противостояние идет по пути эскалации, а не наоборот. И вот любопытно, я тут, кстати, Турал, с тобой абсолютно согласен, что эскалация противостояния между Хизбаллой и Израилем идет параллельно с тем, идет параллельно с процессом деградации вот этой вот операции Израиля в секторе Газа. Она не дает результатов. Опять же, как сегодня было сказано, в Хизбалле, неважно, что там будет в Рафахе и как будет действовать Израиль, он уже проиграл. Вот этот тупик, которым и обусловлена вот конфликтная ситуация между администрацией Байденом и господином Нетаньяху, делает последнего, ну, вынужденным предпринимать радикальные меры для того, чтобы усидеть, для того, чтобы как-то оправдаться перед своим населением, показать, что он еще на что-то годен. Ну, вот, собственно говоря, это мы и наблюдаем сейчас на границе между Ливаном и Израилем. Пока ни та, ни другая страна не готова к полномасштабному военному конфликту, вот,
но ситуация накаляется. Да, ведь смотрите, да, ведь несколько дней назад, насколько я понимаю, Израиль выдвинул ультиматум Хизбалле, пригрозив сокрушительным ударом в случае продолжения обстрелов. Да, и с таким заявлением выступил советник премьер-министра Израиля. Он сообщил, что... Да. В общем, если в ближайшие дни боевики не прекратят обстрелы и не покинут свои позиции до реки Литани, Израиль готов применить силу, чтобы вернуть покой нашим северным границам, а наших граждан вернуть домой. Возымело ли это какое-то действие, столь жесткая риторика, такое заявление, что-то изменилось, и ставя ультиматум, нужно быть готовым его исполнять, как я понимаю, а тут идет речь о некоем сокрушительном ударе. Что, на ваш взгляд, скрывается за этими словами, и что-то вот изменилось после них?
Да не, на самом-то деле, это ж не первый раз в Израиле говорят о Литане, о том, что они будут отвечать, ответ будет жестким, сокрушительным, что, дескать, они дают последний шанс Хизбалли и так далее и тому подобное. Мы это все слышали на самом деле, да, в самом начале этого противостояния и впоследствии еще несколько раз из уст разных политиков израильских. Если мы говорим там о крайне правых, то они вообще там призывают чуть ли не вот-вот начать уже военную операцию в направлении Ливана. Пока ничего не происходит, пока дальше слов ситуации не заходит. Почему? По одной простой причине. На сегодняшний день Израиль попал в очень сложную ситуацию, борясь с Хамасом. И вот Хамас сейчас предлагает еще один трехэтапный план по урегулированию конфликта. Это говорит о чем? У Израиля нет возможности продолжать на самом деле эту борьбу. Они не понимают, что делать дальше. Поэтому переговорный процесс все-таки идет. Хотя публично, конечно, Израиль заявляет о том, что значит, условия Хамаса неприемлемы, что, дескать, они ни на какие переговоры не пойдут и так далее. А процесс все равно идет. И стороны пытаются как-то вот выйти из этой ситуации. Причем я подчеркиваю, стороны. Хамас все, что хотел, сделал. Понимаете? И тоже сейчас заинтересован в деэскалации ситуации. Так вот, если даже на этом этапе у Израиля нет возможности эффективно действовать, что же говорить о 100-тысячной армии Хизбаллы? Причем 100 тысяч – это не с потолка взятая цифра. Об этом говорил непосредственно генсек партии Бога Саид Хасан Насралла. Он говорил, на 100 тысяч штыков – это гигантский ракетный арсенал, это беспилотники, это новейшее вооружение, которое еще ни разу, многое из чего, которое ни разу не применялось еще, даже вот в нынешнем конфликте. То есть мы должны осознавать, что в случае начала военной операции Израилем, да, они получат по самой небалуй. То есть на них рухнут снаряды, ракеты, беспилотники, которые ранее не появлялись вот на этом театре боевых действий. Вот. Я думаю, что в Израиле все-таки не совсем конченый идиот. Они это прекрасно понимают и вряд ли заинтересованы в полномасштабном конфликте. Но есть патовая ситуация господина Нетаньяху, его кабинета. Есть колоссальный крах всей вот этой вот ультраправой повестки в Израиле. И эти люди, к большому сожалению, сейчас у власти. И вот на что они готовы? На что они готовы для того, чтобы усидеть, для того, чтобы отомстить? Это же фанатики. На самом-то деле они мало чем отличаются от самых яростных представителей там, Хамаса или кого хотите. Они тоже очень идеологически, религиозно заряжены и готовы на многое. Поэтому с этой точки зрения я бы, конечно, совсем большой войны с Хизбаллой не исключал.
Аббас, скажи, пожалуйста, ситуация в Израиле так или иначе находится в поле нашего зрения. Вчера опять многотысячные митинги в крупнейших городах страны, самые разные лозунги против правительства Нетаньяху. Оппозиция заявляет о том, что Нетаньяху, возможно, действительно планирует начать войну с Хизбаллой для того, чтобы конфликт продолжался как минимум до ноября и возможного переизбрания Трампа, а тогда уже, может быть, у самого Нетаньяху будут какие-то шансы все-таки еще остаться на плаву. Но что на этот счет думают в Ливане? Ведь Хизбалла — это не весь Ливан, и все предыдущие месяцы этого обострения в секторе Газа и нового обострения между Хизбаллой и Израилем, многие в Ливане говорили о том, что им война не нужна. Но все-таки, если вдруг начнется конфликт, что нам ожидать в этом контексте в Ливане?
Смотрите, дорогие мои коллеги, я недавно буквально был в Ливане. Вот, вы правы, когда говорите, что Хизбалла – это не весь Ливан. Хотя я бы добавил, что Хизбалла – это серьезная сила, представляющая интересы большой части населения, да, шиитского населения этой страны. Тем не менее, в целом в Ливане на сегодняшний день я констатирую экономическую, социальную и политическую апатию, в контексте которой ожидать какой-либо реакции на происходящее сегодня в Палестине наивно. Я даже в непосредственной близости, вот на юге страны, да, в ряде городов, где мне довелось побывать пару месяцев назад, я не наблюдал никакой гражданской активности, политической активности, какого-то интереса по отношению к происходящему в соседней стране. То есть люди очень обеспокоены собственным положением. Они считают, что все, что сейчас происходит, это большая угроза для них. И, разумеется, есть, конечно, на человеческом уровне у всех определенная эмпатия, сочувствие братскому палестинскому народу. А с другой стороны, как бы, самое последнее, чего хотели бы в Ливане, так это втягивание Ливана в этот конфликт. Ну и, соответственно, не увидел никакой вовлеченности в процессы, происходящие в Израиле, не увидел никакой вовлеченности ливанцев вообще во что бы то ни было. Вот такая вот апатия какая-то, знаете, очень удручающая на самом деле.
Аббас, ну если мы говорим про Ливан, про Хезболлу, про Израиль, про палестино-израильский конфликт, ближневосточный конфликт, конечно, не можем не сказать про Иран. Про связи между Хезболлой и Ираном все знают, и все знают про отношения Нетаньяху не только к Хезболле, но и к Ирану. А про отношения к Ирану Трампа тоже всем известно. Скажи, пожалуйста, где в этом уравнении новое водное и место Ирана?
Смотрите, Иран занял на самом деле очень интересную позицию. На сегодняшний день это единственная страна, которая проводит определенные проактивные действия против Израиля, но не самостоятельно. И для вас не будет секретом, но наверняка для многих наших слушателей эта информация будет, если не новой, то мало знакомой. Ось сопротивления, понимаете, Израиль создал за несколько десятилетий пребывания в так называемой международной изоляции такую сетевую организацию, горизонталь, где взаимодействие Ирана с прокси проистекает в такой очень, очень интересной форме. Как бы мы можем только догадываться, на каком уровне сегодня Иран задействован в процессах там внутри Хамаса или Хизбаллы, или там как, насколько они там интегрированы в то, что происходит в Красном море, да, я говорю сейчас про хуситов и так далее. Но артикулируется на публику это следующим образом. Дескать, да мы вообще им дали удочку, а они уже рыбку сами ловят. Мы вообще не при делах. Мы вообще даже не знали о том, что происходит в Хамасе, что они там что-то планируют с 7 числа и так далее. Это же так было сказано. И потом Саид Хасан Насралла в своем обращении в прошлом году, он еще раз это проговорил. Вот, дескать, иранцы вообще не при делах, они ничего не знали. И, с одной стороны, мы понимаем, что это было сказано для того, чтобы продемонстрировать неготовность Ирана к Третьей мировой. А с другой стороны, это же демонстрация того, что Ирану и не надо развертывать Третью мировую войну для того, чтобы воевать при этом против своих врагов в регионе. Это очень интересная ситуация, я ее описал в очень большом лонгриде, который, если Бог даст, выйдет скоро, в Russia Today, в моей колонке. Вот, соответственно, и там я все подробненько описываю, как, что, откуда и при чем здесь Иран. Вот. И, соответственно, вот то, что сейчас происходит, это, разумеется, с, если не, скажем так, я буду осторожен, если не с подачи Ирана, то как минимум с очень серьезной сейчас уже текущей поддержкой Ирана, политической, медийной, конечно же, военно такой финансовой. Вот. Иран – это сегодня ключевое государство, противостоящее и Соединенным Штатам Америки в регионе, и, конечно же, Израилю. В этом смысле Нетаньяху не делает ошибку, когда называет Иран главным врагом.
Смотрите, о том, что Хизбалла может вступить в боевые действия, говорили, чуть ли не с самого начала конфликта, чуть ли не с 7 октября, но пока все равно, насколько я понимаю, эта организация остается в стороне. И ситуация вот сейчас усугубилась, конфликт нарастает, но, на ваш взгляд, что может послужить тем самым спусковым крючком, я не знаю, красной линией?
Только одно. Да. Только одно, дорогие друзья. Это наступление Израиля. Начало наземной операции Израиля против Хизбаллы на территории Ливана. Это спровоцирует Хизбаллу на уже полномасштабный ответ. И об этом было сказано тем же Саидом Хасаном Насраллой. Отсылаю к его большому прошлогоднему обращению, он прямо заявил, что у нас все сценарии на столе. Какой из них будет, собственно говоря, использован, в какое время, решим мы. И никто никогда не будет анонсировать это решение. Это будет внезапное решение. И оно будет, если будет такая необходимость. И это уже не вопрос там, взаимодействия Хизбаллы, Ирана, какого-то приказа. И уж тем более это, конечно же, не блеф со стороны Хизбаллы. У Хизбаллы есть технически все возможности начать большую войну против Израиля. Она есть. Но, конечно, никто не хочет кровопролития, никто не хочет серьезных разрушений. Все понимают, чем это чревато.
Аббас, вот если говорить про то, чем это чревато, и про то, что все понимают, как ты сказал, полностью с этим согласен, есть еще одно очень популярное мнение среди израильтян, опять же, израильских политиков, оппозиционных, в частности, о том, что на самом деле... Ну, в этом я тоже мало, да, сомневаюсь, что Нетаньяху все понимает, он действительно все понимает из того, что происходит, и что здесь вопрос в том, что он пытается спровоцировать и начать намного более кровопролитный и крупномасштабный конфликт, чем то, что происходит в Газе, потому что понимает, что, ну, про Иран мы уже сказали, что в этом случае игроков и действующих лиц, участников станет гораздо больше, в частности, не смогут остаться в стороне и Соединенные Штаты Америки. Да. С учетом того, какие сейчас у Нетаньяху отношения с демократической администрацией, то есть это может быть такой способ вообще, в принципе, похоронить эту администрацию. Мы уже помним, как события на Ближнем Востоке, тот же Иран-гейт и так далее, да, влияют на судьбу выборов в, значит, США. Скажи, пожалуйста, если нечто подобное произойдет, как, на твой взгляд, будут реагировать американцы, и что будут делать региональные силы, ось сопротивления, в первую очередь, если американцы все-таки будут вынуждены принимать в этом участие, ну, побольше, чем с теми же хуситами, например, в Йемене?
Да. Ну, смотрите, действительно, такой сценарий нельзя назвать фантастическим. И я полагаю, что в Израиле этот сценарий просчитывают. Я думаю, что ставка в данном случае делается не на текущую администрацию, а на администрацию Трампа в случае, если он победит в грядущих выборах. То есть на самом-то деле сейчас они тянут кота за хвост в надежде, что что-то в Америке поменяется. И придут вот эти вот лояльные, такие беспрецедентно лояльные Израилю, исламофобы, люди, которые уже проявили себя и в отношении вот, Ирана, когда речь шла об СВПД, да, вот совместный всеобъемлющий план действий, и когда они устроили теракт, в результате которого погиб генерал Касым Сулеймани. То есть в Израиле надеется, что эти люди придут еще на один срок, и тогда, и вот тогда у Израиля появляется возможность втянуть действительно Америку. Ну, а если уж они втянут, то, понятно, победа будет за ними, и неважно, что прольется кровь. Такой план есть, действительно. Но, на мой взгляд, он очень смелый, и я бы не стал на месте израильского руководства вот прям уж так на 100% рассчитывать на лояльность американцев, даже если к власти там придет господин Трамп и его команда произраильская, просионистская. По одной простой причине. Все-таки Америка, ну, на мой взгляд, не готова к полномасштабному конфликту с Исламской Республикой Иран. Все-таки они понимают, что ответом оси сопротивления, тут я отвечаю на ваш вопрос, будет, значит, война. Они будут воевать. Тотальная война. И Иран будет воевать. Вот. И все прокси Ирана в регионе будут воевать. То есть это неизбежно, абсолютно. Вот. В этой связи, конечно, надеяться израильтяне могут. И просчитывать могут. Но как оно будет на самом деле, сказать очень сложно. Я вот тут в данном случае оптимист, и мне кажется, американцы не готовы погибать за Израиль, равно как они не готовы погибать сегодня за украинцев.
Аббас, очень интересная мысль тобой была высказана. У нас остается 4 минуты. Не могу не спросить, спрашиваю именно у тебя, потому что ты следишь за этим действительно в режиме реального времени и знаешь про настроение не только среди сторонников Хезболлы, не только в Ливане, не только в арабском мире в целом, но и в так называемом арабском секторе Израиля. Пару лет назад мы наблюдали массовые протесты, акции неповиновения, столкновения с силами правопорядка в арабских населенных пунктах этой страны и в крупных городах, в частности, вокруг того, что происходило в Иерусалиме, вокруг ситуации у Храмовой горы. На этот счет скажи, пожалуйста, если вдруг начнется очередное обострение, теперь уже на севере с Хезболлой, что нам ждать внутри Израиля, именно от арабского сектора, на западном берегу реки Иордан, в том числе, я, конечно, не причисляю его к арабскому сектору Израиля, но пока что западный берег все еще держится, никакой интифады очередной там не началось. Какие могут быть варианты развития событий?
С одной стороны, интифады не началось, а с другой стороны, мы видим, что и на западном берегу симпатии к тому же Хамасу проявляются публично и достаточно массово. То есть этот фактор, как такая некая мина, да, он существует действительно. И в случае выхода ситуации из-под контроля израильских властей, там тоже может полыхнуть. Понимают ли это израильтяне? Я думаю, да. И, как мне кажется, если они начнут что-то, то это будет такое пакетное решение. И в этом пакете будет в том числе и удар по вот этим людям тоже. То есть в данном случае очень-очень-очень тяжелое положение у израильского руководства. Оно осложнено сразу несколькими факторами. Во-первых, это протестующее, негодующее собственное население. Во-вторых, это прессинг со стороны Соединенных Штатов Америки и в целом коллективного Запада, да, потому что действия Израиля просто морально банкротят и европейцев, и американцев, которые сейчас развернули антироссийскую, да, кампанию, оголтелую, но в упор не замечают геноцидальных действий Израиля. Также Израиль подпирается своими противниками в регионе. В конце концов, естественно, вот этот вот фактор арабо-мусульманский внутри Израиля. Тоже как такой еще один фактор нестабильности. Как будет господин Нетаньяху выходить из этой ситуации, мне лично очень интересно.
Но ведь сейчас идет месяц Рамадан, и многие ожидали, что к началу этого священного для мусульман месяца наступит перемирие. К сожалению, эти ожидания не оправдались. И понятно, что сам по себе Рамадан, он ничего не значит. Но, как вы сказали, очень многие хотят найти выход из этого тупика. И может ли это стать предлогом для начала каких-то переговоров и для начала того, чтобы риторика как-то смягчалась?
Давайте, чтобы быть корректными, скажем, сам по себе Рамадан ничего не значит для израильского руководства.
Да.
Так будет звучать лучше.
Да, почему? Согласен, потому что, согласен.
Да, для мусульман все-таки этот месяц священный. Значит не очень много. Да. И я, признаюсь, тоже ожидал, что к Рамадану стороны выйдут на какой-то промежуточный хотя бы результат в переговорном процессе. Я рассчитывал на какое-то перемирие на период Рамадана, на какой-то вот обмен пленными хотя бы частично. Этого не произошло, и не произошло по одной простой причине. Израиль не готов. Понимаете, Израиль рассматривает любой процесс переговорный как слабость, как дискредитацию, да, своей армии, своего авторитета и так далее. Вот. Mm-hmm. В их понимании, это как с Украиной, то же самое. Вот Папа Римский же говорил применительно к Киеву, что, дескать, там переговоры...
Да. Они его, да, чуть ли не в миротворец внесли.
Именно так.
Вот Аббас, спасибо. Да. Спасибо большое. Да. Аббас Джума, российский журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку. Это была программа «Разворот на Восток». Востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов был у нас в студии. И для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи ровно через неделю.
Разворот на Восток.